Здравствуйте, это Радио Спутник, самая цитируемая радиостанция в России. И понедельник день несложный, если мы работаем для вас вместе с Дианой Кабраковой, моей коллегой. Диана, здравствуй.
Всем здравствуйте.
Ну что же, несколько, на наш взгляд, самых важных новостей к нынешнему утру. Например, заявление господина Наварро. Питер Наварро – это советник Белого дома по торговой политике. Он говорит о том, что Китай скрывал данные о вирусе в течение 2 месяца. Ну а поэтому получается, что Пекин позволил сотням тысяч своих туристов распространить вирус по всему миру. Ну и, соответственно, Наварро негодует, Белый дом вместе с ним. По его мнению, власти Китая могли остановить вирус в Ухане, однако вместо этого все превратилось в пандемию. Вот так он говорит. То есть еще позволю себе его процитировать. Китайцы сделали это с американцами и несут за это ответственность. Вот так вот говорит Наварро. А может быть, действительно так? Я вот не знаю. Может быть, действительно они скрывали в течение нескольких месяцев. Обратное же не доказано. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Владимирович. А может быть, Наварро правду говорит? Может быть, действительно Китай среагировал недостаточно искрометно, быстро?
Ну, я понимаю так, что американцы все-таки признают интеллектуальное и вообще всякое научное, какое угодно превосходство Китая, если они требуют от китайцев быстрее других сообразить, принять решение о том, что это за серьезная такая проблема коронавируса. Ведь посмотрите, как сами Соединенные Штаты встретили эту беду, когда уже стало известно о том, что это проблема серьезная. Как европейские страны встретили. Ну и, может быть, даже мы с некоторой беспечностью изначально, по крайней мере, на уровне граждан, на уровне населения России, тоже, в общем-то, довольно беспечно на это смотрели. О чем это говорит? Да о том, что просто это очень неожиданное для всех новое и сложное явление коронавирус. Каждый день открываются какие-то дополнительные подробности. Мы до сих пор не понимаем до конца, и мы не понимаем точно, но и ученые-вирусологи не понимают. В общем-то, не источника окончательного. Всякие сомнения, ВОЗ говорит, что не факт, что это произошло именно там на рынке в Ухане, да. Вот. Не понимаем последствий, многого чего не понимаем. Понятно, что американцы пытаются переложить с больной головы на здоровую свои проблемы и обвинить другую сторону, другую страну, да, в тех проблемах, которые сейчас в американском здравоохранении выявились. Но при этом, как я уже сказал, они, в общем-то, отдают, видимо, такое дань уважения китайцам, как настолько нации продвинутые в интеллектуальном плане, что они должны были увидеть то, что весь мир потом несколько месяцев разглядывал в лупу, да, и не понимал, что же происходит. Китай предупредил всю человеческую цивилизацию в конце декабря о том, что такая серьезная проблема есть. Когда реакция последовала европейских стран? Так что я не уверен, что если бы в ноябре кто-то из Китая заявил о коронавирусе в Соединенных Штатах и в Европе, кто-нибудь воспринял это всерьез.
Но, Игорь Владимирович, это ведь сейчас недоказуемо, я так понимаю. Ни одна, ни другая версия, я имею в виду, мог Китай как-то самостоятельно остановить распространение коронавируса или не мог остановить, виноват он или не виноват. А санкции, они, скорее всего, уже в движении, и скоро до Китая-то долетят все-таки со стороны Америки.
Я не сомневаюсь, что именно так и будет. Соединенные Штаты просто уже свою экономическую политику, внешнеэкономическую политику, превратили в такую всеобщую санкционную политику. Любые возникающие проблемы они решают введением каких-то ограничений, которые либо создают конкурентные преимущества их товарам, либо, наоборот, создают проблемы в экономике других государств и тем самым опускают экономику и в целом выводят с рынка это государство. То есть это очень безусловно, прогрессивный, да, для Соединенных Штатов, но, в общем-то, подлый способ решения собственных экономических проблем. Нужны поводы. Не о коронавирусе думают американские госчиновники, когда обвиняют Китай. Не о борьбе с коронавирусом, не о здоровье собственного населения, а думают о своей экономике. Ну, в общем-то, в этом им надо отдать должное. Они в первую очередь об этом думают. Но самое главное, что им совершенно безразлично, как это отразится на мировой экономике. Главное, чтобы Соединенным Штатам было хорошо.
И вы тут упомянули о Всемирной организации здравоохранения. Так вот, меня удивляет, знаете, что они собираются в Женевском дворце наций и Международном центре конференции Швейцарии все вместе собраться, потому что собираются рассматривать ситуацию с противодействием, это понятно, да, этой пандемии, и собираются обсуждать вопрос о независимом расследовании источников как раз вот этого коронавируса. То, что вы говорили, там, из рынка, с рынка это все, и не с рынка китайского, какая эти разница, не очень понятно, но, послушайте, я знаю, что это доктора, да, во Всемирной организации здравоохранения, умные люди, но как они собрались в момент пандемии, пусть даже завершающейся, но еще не отмененной, вдруг в Женеве собраться и все обсуждать? Вот вас самого это не удивляет?
И дистанционно, смотрите, дистанционно сделать какой-то вывод.
Вообще удивительная вещь.
Ну, в общем, я не знаю, как это сейчас пока там оценивать. Я, во-первых, не понимаю, будут ли они собираться физически. Вот.
Они сами, видимо, еще не понимают, да.
Да, да, будут ли они там еще. Ну, в общем, какая ВОЗ, такая и борьба с болезнью, но я бы в данном случае, знаете, наверное, не уподоблялся американцам, и на ВОЗ тоже все не валил. Мы с вами, я вам честно скажу, что я имею право, наверное, так сейчас заявить с вами, потому что я думаю, что мы с вами все смотрим периодически американские боевики, фильмы катастрофы, про различные эпидемии, и оттуда наше представление о ВОЗ. Оттуда что-то есть такая, какая-то неземного масштаба сила, которая прилетает на своих там непонятных голубых или каких-то там вертолетах, да, и спасает человеческую цивилизацию, что специально там агенты ВОЗ покруче, чем агенты ЦРУ, носятся по всему миру и ловят эти вирусы, и они там вооружены самым современным оружием, с чего бы, да, врачам быть вооруженным оружием, и там их какие-то решают такие проблемы, ну, на уровне действительно каких-то Джеймсом Бондов. Ну, во-первых, мы увидели, что это не так, увидели, что каждая страна занимается борьбой с эпидемией самостоятельно. Во-вторых, мы увидели, что убедились в том, что ВОЗ — это бюрократическая организация, созданная для, ну, какого-то сбора, анализа информации, какой-то подготовки каких-то рекомендаций, и она даже не возглавляет борьбу, вот, даже не пытается, в отличие, например, от Евросоюза, который устранился от проблем стран европейских, когда началась эпидемия, а когда она закончилась, решил ее возглавить. Выход из эпидемии решил возглавить, когда стала двигаться в сторону финиша, да. Так вот, ВОЗ даже этим, в общем-то, не претендует на это. Я думаю, чиновники ВОЗ и так неплохо живут, чтобы еще отвечать потом за борьбу с эпидемии. Но в то же время, конечно, есть надежда на то, что все-таки мировые светила результат своих интеллектуальных поисков все-таки в одном месте концентрируют каким-то образом, и это место ВОЗ на самом деле. И именно оттуда, из этого источника, мы почерпнем какие-то светлые знания об эпидемии, о том, как с ней бороться. Я не знаю, я даже с иронией это говорю, с сарказмом или всерьез. Но вот как-то у меня такая фраза родилась.
Но вот мне кажется, что все-таки с некоторой долей сарказма вы об этом говорите, потому что даже если какие-то там светила, как вы говорите, да, расскажут нам о том, как бороться с новым типом коронавируса, то произойдет это не через Всемирную организацию здравоохранения. Это произойдет или через какого-то фармакологического гиганта, или через какой-нибудь уважаемый научно-исследовательский институт, но никак не через ВОЗ. И вот я думаю, а не преувеличено ли вообще вот этот пиетет к Всемирной организации здравоохранения? Ну, собрались люди, не всегда даже врачи, просто, может быть, топ-менеджеры, собирают информацию и раздают ее всем. И еще принимают участие, кстати, вот как мы выяснили, в покупке вакцины для бедных стран.
Ну, есть, конечно, и в ваших словах не доля истины, а, в общем-то, они справедливы, мне кажется. Но я об этом и говорил. Пиетет этот у нас возник, опять же, как, знаете, пиетет к американскому правосудию возник. Из голливудских блокбастеров этот пиетет возник. И вообще у нас слишком преувеличено какое-то трепетное отношение ко всем этим организациям, Организации Объединенных Наций. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, всем этим структурам, да, которые на самом-то деле, по большому счету, являются такими бюрократическими синекурами часто для отставных чиновников довольно высокого ранга и политиков довольно высокого уровня мирового. Ну, надо же вот куда-то отправлять там. Ну, есть в каждой стране синекуры, да, но должна же быть какая-то мировая синекура, где люди перерастают масштаб государства, да. Вот это такая синекура. Пойдешь, поработаешь в ООН, да, ну, отлично, будешь там миром управлять. Все будут думать, что ты управляешь миром. А на самом деле ты просто получаешь хорошую зарплату, да, и мало чего полезного для этого мира делаешь. Вот мне кажется, это касается не только ВОЗ, но вот на мой-то взгляд, может быть, мы все-таки вот в наших этих представлениях о светлом будущем двинемся немножко даже по пути этих сценариев этих американских или там, ну, не обязательно американских, просто каких-то блокбастеров. Но, может быть, действительно необходимо создать какие-то оперативные, ну, я не знаю, в научном, а может быть, даже в каком-то силовом смысле силы Всемирной организации здравоохранения, если нам действительно грозят такого рода эпидемии, они явно грозят. У нас есть голубые каски Организации Объединенных Наций, но вот может быть более-менее там что-то значащее там организация, это вот международные силы там по поддержанию мира ООН, и то, знаете, это тоже весьма условно. Стоишь и стреляешь только в том случае, если в тебя кто-то стреляет. Никакого силового влияния не оказывают, да. Вот, так и здесь. Может быть, все-таки необходимо создать какие-то структуры, да, которые, ну, будут более реальное влияние оказывать на вот такого рода ситуации, как мирового масштаба пандемия. Мне кажется, вот, может быть, об этом стоит подумать на этой Всемирной ассамблее Организации здравоохранения.
Игорь Владимирович, благодарим вас за комментарий. Спасибо. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Но мы, вот хочешь не хочешь, Диана, вынуждены будем вернуться, да, после того, как закончится эта ассамблея ВОЗ.
И обсудить итоги.
Слушай, ну а что они нам скажут? Они нам скажут, мы будем дальше разбираться. Вот вспомнишь мое слово, ничего больше не
Ты
скажешь.
Знаешь, на самом деле мы очень требовательны. Не мы с тобой конкретно и Игорь Владимирович Шатров, а вообще сообщество мировое, оно очень требовательно к Всемирной организации здравоохранения. Да, такая существует, но мне кажется, что мы, конечно, слишком много, наверное, на ее плечи возлагаем. А когда она занимается какими-то проблемами, на которые мы повседневно не обращаем внимания, но она занимается и другими заболеваниями, пытается оказать, мы с тобой неоднократно говорили, помощь бедным странам, чтобы и те справились тоже с болячками.
Ну, мы с тобой
разными.
Можем поспорить. Это и же может... помощь бедным странам за счет каких-то миллионов, которые выделяют богатые страны, для них это как укус,
да,
комара.
Да, ну, в общем... и пусть так, и хорошо. А в разработке вакцины, я, например, ничего плохого не вижу в том, что именно научно-исследовательский институт, уважаемый какой-то, разработает вот эту вакцину. Мне кажется, это наоборот даже более здорово как для самого института, так и для перспективы распространения, уж извините, этой вакцины.
Только по поводу перспектив распространения только не вакцины, а коронавируса. Я тебе хочу сказать, что по ходу он идет на спад, мне кажется, потому что растут цены на нефть. Через небольшую паузу мы об этом поговорим.
Радио «Спутник».
Смотри, с 13 апреля до максимальных значений выросла стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года. Значит, этот баррель североморской смеси стоит 33-36 центов. 33 доллара 36 центов. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI, помнишь, мы о ней говорили, оказалось, что это не совсем даже и нефть, дорожали тоже там чуть ли не 3% до $30.36. Я вот думаю, ну а что, как нам эксперты говорили, так и случилось. Только запахло восстановлением, как цены на нефть
потихонечку
пошли вверх. Но не будет ли обвала, я вот думаю. Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев на прямой связи со студией «Радио Спутник». Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Это объяснимо, да, что цены сейчас слегка вверх, а потом что, опять вниз пойдут, когда, например, восстановление будет не таким скорым, как хотелось бы вот этим торговцам?
Ну, вы совершенно правы, да, то есть одна из причин, почему цены сейчас пошли немножко вверх, что начали открываться страны, начали запускаться заново экономики, в том числе крупнейшие, китайская прежде всего. Вот, но, с другой стороны, есть и опасения, что вслед за пандемией коронавируса последует серьезный экономический кризис, который сопряжен с падением, да, производства, сопряжен с сокращением выпускаемой продукции. Вот. И это действительно угроза для того, чтобы опять цены на нефть пошли вниз. Но, на мой взгляд, сейчас, вот если говорить о сегодняшнем моменте, есть еще один фактор, который способствует повышению нефтяных цен. Это то, что в результате вот этого беспрецедентного падения, которое произошло до этого, разорились и прекратили существовать многие нефтедобывающие компании, прежде всего по добыче сланцевой нефти, которая априори дороже с точки зрения производства этого продукта, и, соответственно, на рынке сократилось предложение. То есть здесь вот как бы два фактора ключевых играли свою роль. Да? Сокращение предложения с одной стороны и рост спроса с другой стороны, поэтому мы сейчас наблюдаем такие тенденции, но, опять же, я бы не говорил, что эта тенденция стабильная и долговременная, с учетом того, что, скорее всего, все-таки мир окажется в серьезной экономической рецессии, вызванной пандемией.
А вот скажите, Игорь Георгиевич, нам ведь еще важно понимать, что и с рублем, с устойчивостью рубля будет, потому что мы как-то, когда говорим о нефти, мы в связке упоминаем и о курсе доллара. Вот рубль насколько устойчиво сегодня стоит на рынке?
Ну, на устойчивость рубля влияет, конечно, не только нефть, она действительно оказывает влияние, но это не единственный фактор, который влияет на устойчивость курса рубля. Есть и целый ряд других факторов, прежде всего устойчивость российской экономики, способность преодолевать все те же самые кризисы и шоки экономические, которые происходят в мире. И вот эти факторы, да, тоже нужно учитывать при оценке того, что будет дальше с рублем. Пока я не вижу каких-то фундаментальных причин для того, чтобы рубль, допустим, там сильно просел или там продолжил падение.
Ну как же так? Подождите, да. Как же так получается? Значит, доллар растет по отношению к рублю, когда нефть падает. Потом нефть подрастает, а рубль все равно остается на том же месте.
Вот ровно о том я и говорил, что нефть – это не единственный фактор, который влияет на положение и устойчивость рубля. Есть целый ряд других факторов, в том числе, допустим, вывод наших активов из ценных бумаг Соединенных Штатов, да, там, конъюнктуры мировых рынков по другим позициям, опять же, успешность или неуспешность преодоления кризисных явлений в экономике и так далее.
Я просто, знаете, о чем еще подумала? Мы говорим об экономике российской, о некоторых факторах, да, мы говорим о нефти. А вот в конце прошлой недели многие экономисты еще говорили и о взаимоотношениях, как-то ни странно, США и Китая. И в том числе даже доходили до того, что, например, если потребители в США, Европе будут сокращать свои расходы, то как следствие производства в Китае вновь окажется под серьезным давлением. То же самое касается и нефти, и все это в совокупности тоже отразится на позициях рубля.
Да, безусловно, потому что, как бы мы сейчас ни говорили о том, что глобализация там затормозилась, да, или темпы его несколько сократились по сравнению с тем, что было раньше, что страны закрываются, страны пытаются самостоятельно решать те проблемы, с которыми они столкнулись. Но, тем не менее, мы же прекрасно видим, что никто глобализацию не отменял, и она никуда не исчезла. Да, что все равно страны с друг другом контактируют, торгуют, помогают. Да, грузопотоки все равно идут, пусть сокращаются. И, конечно, сокращение тех или иных торговых контактов достаточно серьезно ударит по многим странам, в том числе, допустим, и по Китаю. Но здесь нужно только отметить одно маленькое обстоятельство, что не надо воспринимать современный Китай как страну, которая исключительно экспортно ориентирована, да, которая все, что производит, должна где-то продать за пределами страны. Китай уже достаточно давно активно и серьезно развивает свой внутренний рынок, то есть стремится повысить его емкость. Там
ну, еще бы, больше 1,5 миллиарда у них там.
Да,
ну,
там создан бы достаточно уже заметный средний класс.
Представляете, каждый по бутерброду съест, это 1,5 миллиарда бутербродов.
Да.
Это ничего себе. Слушайте, понимаете, Игорь Григорьевич, вообще о нефти всегда очень интересно говорить, в том числе и о рубле, да, который зависит в какой-то степени от нефти. Но мне хотелось бы, чтобы вы мне объяснили еще одну магию, которая происходит на Ближнем Востоке. Вот смотрите, там они договорились наконец-то о правительстве, и меня совершенно поставил в тупик. Вы, наверное, слышали, что Бенни Ганс, лидер Кахоль-Лаван, он займет в новом правительстве пост сменного премьер-министра и министра обороны. До чего израильтяне договорились? До того, что они по 1,5 года будут сначала Нетаньяху, а потом Ганс по очереди премьер-министрами. И вообще говорят, что это самое большое по числу министерских портфелей правительства, ну а так сделано для того, чтобы никого не обидеть. И я думаю, подождите, такого вообще в Израиле никогда не было? Или у Нетаньяху так важно было сохранить пост премьер-министра, что он согласился на то, чтобы руководить по очереди с Гансом? Вообще, такого, как в Израиле сейчас происходит, я вообще не видел и не слышал еще.
Ну да, действительно, это беспрецедентное достижение, которое можно оценить по-разному. Сейчас эксперты действительно ломают голову над тем, что будет дальше. Потому что, с одной стороны, да, закончился фактически полуторагодовалый кризис, когда не могли сформировать правительство, провели 3 парламентских выборов, да, за столь короткий срок. И в итоге вот эта сделка, она действительно положила конец кризису, то есть есть правительство, 4-е выборы проводить не надо, это экономия денег, кстати, в условиях, опять же, текущих кризисных явлений в экономике.
Да, на одни выборы 585 миллионов долларов тратят.
Слышь, да, совершенно верно, вот, но, с другой стороны, действительно, почти в 2 раза выросло правительство, всех нужно было раздать по хорошим министерским должностям и договориться о том, что они еще будут в режиме ротации, да, занимать эти посты. Кстати, не только пост премьер-министра, но и другие министерские посты ключевые тоже будут вот, ротироваться.
А вас, скажите, вот вас...
Да, почему это...
Да. По поводу того, что Нетаньяху-то сказал, не настораживает? Смотрите, он говорит, что пришло время распространить суверенитет на районы, которые являются колыбелью еврейского народа. Говорят, что, говорит он, речь идет об аннексированной части Западного берега и Иорданской долины. Слушайте, что он новую войну собирается развязать?
Ну, новую войну он не собирается развязывать, он фактически пытается узаконить эту аннексию, да, то есть и так находятся израильские поселения, и в этом вопросе он заручился поддержкой Соединенных Штатов, которые пытаются давить на Палестину, а Палестина, естественно, никогда не согласится признать это частью израильской территории. То есть речь идет о том, что Нетаньяху пытается выполнить хоть одно из своих предвыборных обещаний, да, именно вот сделать эти территории частью Израиля, уже не просто как захваченные, да, а уже полностью юридически. Вот, поэтому это одна из таких важных для него проблем, хотя на самом деле самая важная проблема то, что ему удалось сохранить министерский пост, то есть премьер-министра, а в условиях вот суда, который буквально через неделю над ним начнется, достаточно важное его завоевание. Собственно, из-за этого во многом он и пошел на эту беспрецедентную сделку.
А что думаете, вот эти обвинения во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием, вот пока он премьер-министр, так что, их снимут, что ли, или отсрочат?
Нет, их, конечно, не снимут, но он, во-первых, по закону имеет право оставаться министром или, соответственно, премьер-министром до того, как будет вынесено судебное решение, а, соответственно, это достаточно серьезный административный ресурс для того, чтобы, ну, иметь возможность каким-то образом влиять на ход процесса.
Там же еще и другие люди будут меняться. Я так понимаю, Бенни Ганс, он не только становится сменным премьером, там через какое-то время вообще целая цепочка вот таких вот смен произойдет.
Я поруковожу, ты поруководишь, я поруковожу, ты поруководишь. Отлично.
Один освобождает место главы МИД, приходит на его министр обороны, и вот там вообще какая-то получается очень странная схема, и не очень понятно, насколько смена вот таких важных кадров, она положительно отразится на политике Израиля как таковой, на
Игорь
экономике.
Игорь Георгиевич, вот у Дианы очень интересный, конечно, вопрос сейчас, но вы все равно не успеете ответить. Я прошу прощения, у нас время завершилось. Мне остается лишь вас представить. Спасибо большое. Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А мы с тобой посмотрим, как они будут руководить. Мы посмотрим, знаешь, как они меняются. Вот как мы с тобой местами меняемся, так и они будут меняться. Ты поруководил МИДом, я поруководил. Прекрасно, хорошая жизнь. Для вас мы этот эфир провели вместе с моей коллегой Дианой Кабраковой. Спасибо.